Глава 4. Строго говоря, Зиночка постоянно жила в сладком состоянии легкой влюбленности. Влюбленность являлась насущной необходимостью. Без нее просто невозможно было бы существовать. И каждое 1 сентября, заново возвращаясь в класс, Зиночка срочно определяла, в кого она будет влюблена в данном учебном году. Выбранный ею объект и не подозревал, что стал таковым. Зиночка не усложняла свою жизнь задачей кому-то понравиться. Ей вполне хватало того, что сама она считала себя влюбленной, мечтала о взаимности и страдала от ревности. Это была прекрасная жизнь в мечтах. Но в этом году старый способ себя почему-то не оправдал, и Зиночка пребывала в состоянии страшного желания куда-то все время бежать и в то же время оставаться на месте и ждать. Ждать нетерпеливо и отчаянно. А чего ждать, она не знала. В 5 классе Артем вовсе не был предметом ее тайной любви. Он был предметом в 3, но не знал этого. Зиночка тогда спасла его от возмездия по страсти к сильным ощущениям. У нее была такая тяга к страшному – ляпнуть что-то, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Из такого опыта ничего доброго не вышло, но зато Зина всласть наревелась и долгое время ходила в героинях. Даже за косы ее дергали сильнее и чаще, чем остальных девочек. И этого было достаточно, и она не обращала на Артема ровно никакого внимания еще целых 3 года, успев заменить косички короткой стрижкой. А на дне рождения вдруг открыла, что сама, оказывается, стала объектом, что нравится Артему, что он совершенно особенно смотрит на нее и совершенно особенно с нею говорит. Это было великое открытие. Зиночка невероятно возгордилась, стала пуще прежнего вертеться перед встречными зеркалами и испытывать острую потребность в разговорах о том вечере, о любви, тоске и страданиях. Вот тут-то на нее и наткнулась Валентина Андроновна и легко выпытала все. Правда, все настолько запутанное, что запуталась сама и оставила это бесперспективное дело. Все шло просто замечательно, если бы не 2 10-классника, проявившие энергичный интерес. Один был просто самый красивый парень в школе, которого за красоту девичье большинство регулярно выбирало старостой класса, и который с завидным постоянством ничего не делал на этом высоком посту. Второй тоже был ничего, и Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Надо было что-то решать, а решать Зиночка не любила, страдала, убивалась и никогда ничего не решала. Все всегда решала Искра. Зина выкладывала проблемы, Искра на мгновение сдвигала брови и выдавала программу. Точную, завершенную, не подлежащую сомнению. И все было просто и ясно. Но идти к подруге с вопросом, в кого влюбляться, казалось немыслимым. Искра строго осудила бы прежде всего саму постановку вопроса, как явно скороспелую и отчасти мелкобуржуазную. Все, что не было направлено на служение обществу, Искра считала мелкобуржуазным. А затем последовал бы логичный анализ собственного Зиночкиного существа. И тут выяснилась бы такая бездна недостатков, которые Зине предстояло изжить до того, как влюбляться, что сама возможность любви откатилась бы лет этак на 40. И Зиночке тогда оставалось бы только плакать, потому что иных аргументов, кроме слез и полного отсутствия логики, у нее не было. Дома на совет рассчитывать не приходилось. Зина появилась на свет, когда ее уже не ждали. Через 8 лет после рождения Александра, а старшая Мария была совсем уж взрослой, с 2 детьми, жила далеко, с мужем, на Дальнем Востоке. У Александры тоже была семья, она заходила редко, и Зиночке в ее присутствии было всегда немного не по себе. Она считалась маленькой на все времена. Оставалась мама, вечно занятая своей больницей, в которой работала старшей операционной сестрой, но мама... Так уж получилось. Была настолько старше, что уже не могла советовать, забыв те времена, когда влюбляются сразу в 3. С отцом, занятым по горло работой, совещаниями и собраниями, о таких вопросах говорить было бесполезно. И Зиночка оказалась предоставленной самой себе в ситуации сложной и непривычной. На контрольной по алгебре ее осенило, и она написала 3 письма. Текст их отличался только обращениями. Юра, друг мой Сережа, и уважаемый друг и товарищ Артем. Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время, но, возможно, все еще обернется к лучшему, и ей, Зине, удастся совладать со своими страстями. И тогда она, одинокая и несчастная, попросит снова дружбы, которую сейчас временно вынуждена была отвергнуть. Сочинив послание, в которых дальнобойные обещания ловко затуманивались роковыми случайностями настоящего периода, Зиночка очень обрадовалась и подумала даже, что она ужасно хитрая и прозорливая. Правда, вопрос, кому их посылать, остался без ответа. Но с этим Зина решила пока не спешить. Хватит и того, что она самостоятельно нашла выход, до которого никто на свете, даже Искра, никогда бы не додумался. Поэтому она положила письма в учебник и немного повеселела. Контрольную при этом она, естественно, сделать не успела, но выдала математику Семену Исаковичу такого ревака, что старенький и очень добрый учитель поставил ей посредственно. 3 дня она решала вопрос, кому двоим отправлять письма, а кому одному не отправлять. И тут выяснилось, что 2 письма она куда-то подевала, и осталось всего 1. Уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. Артем весь урок читал и перечитывал письмо, отказался выйти к доске, получил плохо и попросил записку и свидание. Зиночка не рассчитывала на свидание, но очень обрадовалась. «Я это не понял», — честно признался Артем, когда они уединились в школьном дворе после уроков. «У тебя это неприятности?» «Да». Коротко вздохнула Зина. Артем тоже завздыхал, затоптался и засопел. Потом спросил, может, это, помощь нужна? Помощь? Она горько усмехнулась. Женщине может помочь только слепой случай или смерть. Артем в таких категориях не разбирался и не очень им доверял, но она почему-то страдала. Он никак не мог взять в толк, почему она страдает, но искренне страдал сам. Может, это, морду кому-нибудь надо набить? Ты это... «Ты говори, не стесняйся, я для тебя...» Тут он замолчал, не в силах признаться, что для нее он и вправду может сделать все, что только она пожелает. А Зиночка по легкомыслию и женской неопытности пропустила эти 3 слова. 3 произнесенных Артемом слова из той клятвы, которую он носил в себе. 3 слова, которые для любой женщины значат куда больше, чем признание в любви. Ибо говорят о том, что человек хочет отдать, а не о том, что он надеется получить. А она испугалась. «Нет, нет, что ты, не надо мне ничего, я сама справлюсь со своим пороком». «С каким пороком?» «Я не свободна», – таинственно сказала она, лихорадочно припоминая, что говорят героини романов в подобных случаях. «Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его, но я дала ему слово». Артем смотрел очень подозрительно, и Зиночка замолчала, сообразив, что переигрывает. «Этот человек Юрка из 10 А?» – спросил он. «Что ты? Что ты?» – всполошилась Зина. «Юрк, это было бы просто». «Нет, Артем, это не он». «А кто?» Зиночка догадывалась, что Артем просто так не отстанет. Надо было выкручиваться. «Ты никому не скажешь? Никому-никому?» Артем молчал, очень серьезно глядя на нее. «Это такая тайна, что если ты меня выдашь, я утоплюсь». «Зина, это...» – строго сказал он. «Не веришь? Лучше не говори. Я вообще не трепло. А для тебя...» Опять выскочили эти 3 слова, и опять он замолчал, и опять Зиночка ничего не услышала. «Это взрослый человек», – призналась она. «Он женат и уже бросил за меня жену и 2 детей. То есть 1. Второй еще не родился». «Ты же еще маленькая. А что делать?» Отчаянным шепотом спросила Зиночка. «Ну что делать? Ну что? Конечно, я не пойду за него замуж. Ни за что не пойду, но пока, пока, понимаешь? Мы с тобой будем как просто товарищи». «А мы и так просто товарищи». «Да, к сожалению». Она тряхнула головой. «Я поздно разобралась в ситуации, если хочешь знать. Но теперь пока будет так. Хорошо. Хорошо, пока. Понимаешь?» «А ты маме очень понравилась», сказал Артем, помолчав. «Неужели?» Зиночка заулыбалась, забыв о своих несчастьях с женатым человеком. «У тебя замечательная мама, и я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет!» И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины, хотя ей очень хотелось петь и скакать. Артем понимал, что она набрала ему 3 короба, но не сердился. Главное было не то, что она набрала, а то, что он ей был не нужен. Артем впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло, скакать ему не хотелось, поплелся домой. И как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна. «Полюбуйтесь», — сказала она. И положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку. В тоне ее звучала печально-торжественная нота. Но Николай Григорьевич внимания на эту ноту не обратил, поскольку был заинтригован началом. «Юра, друг мой, и друг мой Сережа». Далее шло нечто маловразумительное, но директор дочитал и весело рассмеялся. «Вот дуреха! Ну до чего же милая дурешка писала?» «А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала». «Да будет вам!» – отмахнулся директор. «Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественно и разумно. С вашего разрешения». Он скомкал письмо и полез в карман. Валентина Андроновна рванулась к столу. «Что вы делаете?» «Возвращать неудобно. Значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь». «Я категорически протестую, вы слышите? Категорически! Это документ!» Она пыталась через стол дотянуться до бумажки, но руки у директора были длиннее. «Никакой это не документ, Валентина Андроновна. Я знаю, кто это писал. Знаю. Понимаете, это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию. Мне это не интересно. И вам тоже не интересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду. Сесть!» По его команде когда-то шел в атаку эскадрон, и, услышав металл, Валентина Андроновна поспешно опустилась на стул. А директор достал наконец-то спички и сжег оба письма. «И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение. Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников». «Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но и порочными». «Да, порочными. Я заявляю откровенно, что я буду жаловаться». Директор вздохнул, горестно покачал головой и указал пальцем на дверь. «Идите и пишите. Скорее, пока пыл не прошел». Валентина Андроновна остервенела, хлопнула дверью. Терпение ее лопнуло. Отныне она шла в открытый бой за то, что было смыслом ее жизни, за советскую школу, и отважно сжигала за собой все мосты. Если бы не было вечера накануне, Искра заметила бы повышенную шустрость Диночки, но вечер был, привычная гармония нарушилась, Искра больше занималась собой, а потому и упустила из-под контроля подружку. Совсем немного поработав на заводе, Сашка Стамескин стал заметно меняться. У него появилась какая-то усталая уверенность в голосе, собственные суждения и, что настораживало Искру, этакое особое отношение к ней. Он еще по-прежнему привычно поддакивал и привычно подчинялся, привычно присвистывая выбитыми зубами и привычно мрачнел при очередных выговорах. И вместе с тем, минутами появлялось то, что давали отныне завод, зарплата, взрослая жизнь и взрослый круг знакомств. И Искра не знала, радоваться ей или бороться изо всех сил. В тот вечер они не пошли в кино, потому что Искре вздумалось погулять. А погулять означало поговорить. Ибо идти просто так или молоть вздор Искра не умела. Она либо воспитывала своего Стамескина, либо рассказывала, что вычитала в книгах, или до чего додумалась сама. Когда-то Сашка отчаянно спорил с нею по всем поводам, потом примолк, а в последнее время стал улыбаться, и улыбка эта Искре решительно не нравилась. «Почему ты улыбаешься, если ты не согласен? Ты спорь со мной и отстаивай свою точку зрения». «А меня твоя точка устраивает». «Эй, Стамескин, это не по-товарищески», — вздохнула Искра. «Ты хитришь, Стамескин, ты стал ужасно хитрым человеком». «Я не хитрый». Сашка тоже вздохнул. «А улыбаюсь от того, что мне хорошо». «Почему это тебе хорошо?» «Не знаю. Хорошо и все. Давай сядем». Они сели на скамью в чахлом пустынном сквере. Скамейка была высокой, и Искра с удовольствием болтала ногами. «Понимаешь, если рассуждать логически, то жизнь одного человека представляет интерес только для него одного. А если рассуждать не по мертвой логике, а по общественной, то он, то есть человек...» «Знаешь», — вдруг чужим голосом сказал Сашка, — «ты не рассердишься, если я...» «Что?» — почему-то очень тихо спросила Искра. «Нет, ты наверняка рассердишься. «Да нет же, Саша, нет!» Искра взяла его за руку и встряхнула, точно взбалтывая остатки смелости. «Ну же, ну! Давай поцелуемся!» Наступила длинная пауза, во время которой Сашка чувствовал себя крайне неуютно. Сначала он сидел, не шевелясь, пришибленный, собственной, отчаянной решимостью. Потом задвигался, запыхтел, сказал угнетенно. «Ну вот, я же ведь просто так!» «Давай!» Одними губами сказала Искра. Сашка набрал побольше воздуха, потянулся. Искра подалась к нему, подставляя тугую прохладную щеку. Он прижался губами, одной рукой привлек ее к себе за голову и замер. Они долго сидели неподвижно, и Искра с удивлением слушала, как забилось сердце. «Пусти! Ну же!» Она выскользнула. «Вот!» Тяжело вздохнул Сашка. «Страшно, да?» Шепотом спросила Искра. «У тебя бьется сердце? Давай еще, а? Еще разочек!» «Нет!» Решительно сказала она и отодвинулась. «Со мной что-то происходит, и я должна подумать». С ней действительно что-то происходило, что-то новое, немного пугающее. И поцелуй был не причиной этого, а множителем, могучим толчком уже пришедших в движение сил. Искра догадывалась, что это за сила, но сердилась на них за то, что они пробудились раньше, чем им полагалось. По ее разумению, сердилась и терялась одновременно. Наступило время личной жизни, и девочки встречали эту новую для них жизнь с тревогой, понимая, что она личная и мамы. Жизнь эту нужно было встречать один на один. Женщины, которая пробуждалась в них так одинаково и так по-своему, жаждали самостоятельности, как все женщины во все времена. И в этот тревожный и такой важный период в своей жизни Искру потянуло не к Зиночке, которую она упорно считала девчонкой, а к Вике Люберецкой, гордой Вике, которая, Искра чувствовала это, уже перешагнула рубеж, уже осознала себя женщиной, уже приноровилась к этому новому своему состоянию и гордилась им. В первую очередь им, а уж потом своим знаменитым отцом. Так думала Искра, но являться без предупреждения не хотела, уловив во время первого визита неудовольствие хозяйки. И еще в классе сказала: «Я хочу вернуть Есенина. Можно мне прийти сегодня?» «Приходи», — ответила Вика, не выразив никаких чувств. Искре это не понравилось. Она все же надеялась, что Вика обрадуется. Но решимость ее не поколебалась. Сделав уроки в школе, она часто так поступала, потому что устные предметы зубрить нужды не было, а письменные можно было приготовить между делом, забежала домой, оставила маме записку, взяла Есенина и пошла к Люберецким, с досадой ощущая некоторое волнение. Вика ждала ее, открыла сразу, молча повесила пальтишко и также молча пригласила в свою комнату. Там стояло огромное кресло, на которое хозяйка и указала, но сесть в него Искра не решилась. Она никогда еще не сидела в креслах и считала, что там ей будет неуютно. «Спасибо, Вика», — сказала она, отдав книгу и усевшись на стул. «Пожалуйста». Вика, улыбаясь, смотрела на нее. «Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи?» «Это замечательные стихи», — вздохнула Искра. «Я думаю, нет, я даже уверена, что скоро их оценят, и Сергею Есенину поставят памятник». «А какую надпись ты бы сделала на этом памятнике? Давай проведем конкурс. Я буду сочинять свою надпись, а ты свою». Они провели конкурс, и Вика тотчас признала, что Искра вышла победительницей, написав: «Спасибо тебе, сердце, которое билось для нас». Только слова «билось для» они дружно заменили на «болело за». «Я никогда не задумывалась, что такое любовь», — как можно более незаинтересованно сказала Искра, когда они немного поболтали о школьных делах. «Наверное, эти стихи заставили меня задуматься». «Папа говорит, что в жизни есть две святые обязанности, о которых нужно думать. Для женщины – научиться любить, а для мужчины – служить своему делу». Искра переходила к тому, ради чего явилась. Размышляла, как повернуть разговор, и только поэтому не вцепилась в этот тезис. Как бульдог. Она пропустила его, про себя все же отметив, что для женщины служить своему делу так же важно, как и для мужчин, поскольку Великая Октябрьская революция раскрепостила рабу, очага и мужа. «Как ты представляешь счастье?» – спросила Вика, потому что гостья погрузилась в раздумья. «Счастье? счастье быть полезной своему народу? Нет, улыбнулся Вик, это долг, а я спрашиваю о счастье. Искра всегда представляла счастье, так сказать, верхом на коне. Счастье – это помощь угнетенным народам, это уничтожение капитализма во всем мире, это... Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. У нее перехватывало дыхание, когда она читала эти строчки. Но сейчас вдруг подумала, что Вика права, что это не есть счастье, а есть долг. И спросила, чтобы выиграть время. А как ты представляешь? Любить и быть любимой. Мечтательно, сказала Вика. Нет, я не хочу, чтобы какой-то особой любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети. Трое. Вот я одна, и это не весело. Нет, два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал... Она хотела сказать знаменитым, но удержалась. Чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин. Кто? Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь. Спасибо. Искра задумалась. А тебе не кажется, что это мещанство? Я знала, что ты это скажешь. Вика засмеялась. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье. А работа? А я ее не исключаю. Но работа – это наш долг. Только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг – понятие общественное. А счастье – сугубо личное. А что говорит твой папа о мещанстве? Он говорит, что мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом незаметно для себя. Рабом вещей, удобств, денег, карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Вот как папа объяснил мне, что такое мещанство, как общественное явление. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести. «Честь? Дворянское понятие?» – возразил Искра. «Мы ее не признаем?» Вика странно усмехнулась. Потом сказала, и в тоне ее звучала грустная нотка. «Я хотела бы любить тебя, Искра. Ты самая лучшая девочка, какую я знаю. Но я не могу тебя любить. И не уверена, что когда-нибудь полюблю так, как хочу. Потому что ты максималистка». Искре вдруг очень захотелось плакать, но она удержалась. Девочки долго сидели молча, словно привыкая к высказанному признанию. Потом Искра тихо спросила, а разве плохо быть максималисткой? Нет, неплохо, и они, я убеждена, необходимы обществу, но с ними очень трудно дружить, а любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это, ты ведь будущая женщина. Да, конечно. Искра, подавив вздох, встала. Мне пора. Спасибо тебе. За Есенина. Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду, как ты. Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить? Насильственно улыбнулась Искра. Хочу, чтобы ты не ушла огорченной. Хлопнула входная дверь, и Вика очень обрадовалась. А вот и папа, и ты никуда не уйдешь, потому что мы будем пить чай. Опять были конфеты и пирожные, которые так странно есть не в праздник. Опять Леонид Сергеевич шутил и ухаживал за Искрой, но был задумчив. Задумчиво шутил и задумчиво ухаживал. И иногда надолго умолкал, точно переключаясь на какую-то свою внутреннюю волну. «Мы с Искрой немного поспорили о счастье», — сказала Вика. «Да так и не разобрались, кто прав». «Счастье — иметь друга, который не отречется от тебя в трудную минуту». Леонид Сергеевич произнес это словно про себя, словно был еще на той, внутренней волне. А кто прав, кто виноват? Он вдруг оживился. Как вы думаете, девочки, каково высшее завоевание справедливости? Полное завоевание справедливости – наш Советский Союз, тотчас ответила Искра. Она часто употребляла общеизвестные фразы, но в ее устах они никогда не звучали банально. Искра пропускала их через себя, она истово верила. И поэтому любые заштампованные слова звучали искренне, и никто за столом не улыбнулся. «Пожалуй, это скорее завоевание социального порядка», — сказал Леонид Сергеевич. «А я говорю о презумпции невиновности, то есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не преступник. Наоборот, органы юстиции обязаны доказать обществу, что данный человек совершил преступление. «Даже если он сознался в нем?» – спросила Вика. «Даже когда он в этом клянется. Человек очень сложное существо и подчас готов со всей искренностью брать на себя чужую вину. По слабости характера или наоборот, по его силе, по стечению обстоятельств. И с желанием личным признанием облегчить наказание, а то и отвести глаза суда от более тяжкого преступления. Впрочем, извините меня, девочки, я, кажется, увлекся, а мне пора. Поздно вернешься?» – привычно спросила Вика. «Ты уже будешь видеть сны». Леонид Сергеевич встал, аккуратно задвинул стул, поклонился Искре, а заодно подмигнул дочери и вышел. Искра возвращалась, старательно обдумывая и разговор о мещанстве, и особенно о презумпции невиновности. Ей очень нравилось само название «презумпция невиновности». И она была согласна с Леонидом Сергеевичем, что это и есть основа справедливого отношения к человеку. И еще жалела, что не напомнила Вике о таинственном писателе с иностранной фамилией Грин. Ожидаемого и столь необходимого разговора по душам не произошло. Признание Вики, что она не любит ее, не просто огорчило, а уязвило Искру. И дело здесь было не только в самолюбии, хотя и в нем тоже. Дело заключалось в том, что самая Искра очень тянулась к Вике, чувствуя в ней умную и тонкую девушку. Тянулась к хорошим книгам и разговорам, к уюту большой квартиры, к удобному, налаженному быту. Хотя, если бы ей сказали об этом, она бы яростно, до гневных слез отрицала эту слабость. Но больше всего она тянулась к отцу Вики, к Леониду Сергеевичу, Люберецкому. Потому что у самой Искры отца не было, и в ее представлении Люберецкий был идеальнейшим из всех возможных отцов, которого, правда, надо бы немножечко перевоспитать. И Искра непременно бы его перевоспитала. Если бы... Но никакого «если бы» не могло быть. А пустыми мечтаниями Искра не занималась. И ей было немножко грустно. Дома Искру ждали. Стакан молока, кусок хлеба и записка. Мать писала, что проводит ответственное заседание, придет поздно, и что дочери следует лечь спать вовремя и не читать в постели романов. Последнее слово было подчеркнуто. Искра поделилась с ужином с соседской кошкой, проверила, все ли уроки сделаны, и решила вдруг написать статью для очередного номера школьной стенгазеты. Она писала о доверии к человеку, пусть даже маленькому, пусть даже к первоклашке, о вере в этого человека, о том, как окрыляет эта вера, какие чудеса может сделать человек, уверовавший, что в него верят. Она вспомнила, очень кстати, как ей показалось, Макаренко, когда он доверил Карабанову деньги, и каким замечательным парнем стал потом Карабанов. Она разъяснила, что такое презумпция невиновности. Перечитав и кое-что поправив, начисто переписала и положила на мамин стол. Она всегда согласовывала с мамой свои статьи. Потом постелила постель, погасила свет. В последнее время она почему-то стала стесняться раздеваться при свете. Надела ночную рубашку, снова зажгла лампу и юркнула под одеяло. Достала припрятанного Дос Пассоса и стала читать, настороженно прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь. То ли от того, что приходилось прислушиваться, то ли от того, что мысли о виновности и невиновности, о доверии и недоверии не вылезали из головы, то ли потому, что тело, освобожденное от пояса и лифчика, жило особой, раскрепощенной жизнью, то ли от всех причин разом читать она долго не смогла. Заботливо спрятав книжку, легла на бок, подсунув под щеку ладошку, и тотчас же уснула. Ей показалось, что разбудили ее мгновенно. Только-только начался сон. Открыла глаза. Над ней стояла мама. «Надень халат и выйди ко мне». Искра вышла, позевывая, теплая и розовая ото сна. «Что это такое?» «Это? Это статья в стенгазету». «Кто тебя надоумил писать ее?» «Никто». «Искра, не ври, я устала», — тихо сказала мать. Хотя прекрасно знала, что Искра никогда не врала. Даже во спасение от солдатского ремня. «Я не вру. Я написала сама. Я даже не знала, что напишу ее. Просто села и написала. По-моему, я хорошо написала, правда?» Мать не стала вдаваться в качество работы. пронзительно глянула, прикурила, энергично ломая спички. «Кто рассказал тебе об этом?»
«Леонид Сергеевич? Люберецкий?»
«Рефлексирующий интеллигент!» Мать коротко рассмеялась. «Что он еще тебе наговорил?»
«Ничего. То есть, говорил, конечно, о справедливости, о том, что...»
«Так вот...» Мать резко повернулась. Глаза сверкнули знакомым холодным огнем. «Статьи ты не писала и писать не будешь. Никогда!»
«Но ведь это несправедливо!»
«Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо. Запомни!»
«А как же человек? Человек вообще?»
«А человека вообще нет. Нет! Есть гражданин, обязанный верить. Верить!» Отвернулась. Нервно зачиркала спичкой о коробок, не замечая, что вовсю дымит, зажатый в зубах папиросой. Глава 5. Зиночке снилось, что ее целует взрослый мужчина. Это было жутко, прекрасно, но не страшно, потому что где-то находилась мама. Зина знала, что она близко, и можно позвать на помощь, и не звала. Сон кончился, а с ним кончились и поцелуи. И Зина крепко зажмурилась, чтобы ее поцеловали еще, хотя бы разочек. Проснуться все же пришлось. Не открывая глаз, она ногами отбросила одеяло, дождалась, пока чуточку остынет, и села. И сразу увидела ужасную вещь. Вместо летних трусиков, так ловко охватывающих тело, на стуле лежали противные трикотажные штанищи длиной аж до колен. И весь сон, вся радость утра и вся прелесть нового дня пропали разом. Схватив штанишки, Зина в одной рубашке ринулась на кухню. «Мама, что это такое? Ну что это такое?» Родители завтракали, и она осталась за дверью, просунув на кухню голову и руку. «1 октября», — спокойно сказала мама, — «пора носить теплое белье. Но я уже не маленькая, кажется».
«Ты не маленькая, но это только так кажется. Ну почему? Почему мне такое мучение?» — с отчаянием воскликнула дочь.
«Потому что садишься, где попало, и можешь застудиться». «Не бунтуй, Зинаида!» – улыбнулся отец. «Мы не в Африке. Надевай, что климатом положено!»
«Это мамой положено, а не климатом!» – закричала Зиночка. «Все девочки как девочки, а я у вас как уродина!»
«Сейчас ты и вправду уродина. Не мытая, не чесанная, не одетая!» Горестно всхлипнув, Зина убежала. Мать с отцом посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Растет наша девочка!» – сказала мать. «Невеста!» – добавил отец. Они любили свою младшую больше остальных, старательно скрывали это и воспитывали дочь в строгости. Зина до сих пор ложилась спать в 10:30, не появлялась в кино на последних сеансах, а в театрах бывала только на дневных спектаклях. Этот регламент, куда входили и злосчастные зимние штанишки, никогда очень-то не угнетал ее. Но в последнее время она все чаще начинала скандалить. Скандалы, правда... Зримых результатов не давали, но мать с отцом улыбались уже особо, с гордостью замечая, как взрослеет дочь. Семья была дружная, а после выхода старших замуж сплотилась еще больше. Все обсуждалось и решалось сообща, но, как это часто бывает в русских семьях, мать незаметно, без видимых усилий и демонстративного подчеркивания, держала вожжи в своих руках. «Никогда не обижай мужа, девочка. Мужчины очень самолюбивы и болезненно переживают, когда ими командуют. Всегда надо быть ровной, ласковой и приветливой, не отказывать в пустяках и стараться поступать так, будто ты выполняешь его желание. Наша власть в нежности». Мать неторопливо и осторожно готовила Зину к будущей семейной жизни. Зина знала многое из того, что надо было знать всем девочкам, и спокойно восприняла переход от детства к девичеству, не испытав свойственного многим потрясения. Отец в воспитание не вмешивался. Он работал мастером на заводе, вместе с отцом и братьями Артема, состоял членом завкома, вел кружок по изучению краткого курса истории ВКПБ и вообще был по горло занят. В редкие свободные часы он толковал с дочерью о международных проблемах. Зиночка слушала очень вежливо, помня о маминых словах, что мужчины болезненно самолюбивы, но все пропускала мимо розовых ушей. Завтракала Зина в мрачном настроении. Однако к концу завтрака жизнь перестала казаться трагической. Она весело чмокнула мать, отец уже ушел на работу, рассеянно выслушала очередные задания: простернуть, подмести, убрать, и выскочила за дверь.
И как только дверь захлопнулась, швырнула портфель, задрала платье и подтянула штанишки вверх до предела. Ноги там, естественно, были толще, резинки больно врезались в тело, но Зиночка хотела быть красивой. Совершив эту процедуру, она показала дверям язык и, взяв портфель, в припрыжку, она еще иногда бегала в припрыжку, когда забывалась, помчалась в школу. Но уже за углом Зиночка круто сменила аллюр, перейдя на решительный шаг чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра, красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник. «Привет», — сказал он, — пошел рядом. «Привет», — сказала она, — «как можно безразличнее». «Что вечером делаешь?» «Еще не знаю, но буду очень занята». «Может, в кино пойдем?» Юра продемонстрировал 2 билета. «Мировой фильм! По блату!» «На последний сеанс!» Зиночка мгновенно прикинула. «Мама во второй смене придет не раньше 2, отец?» «Ну, отец, это еще можно вывернуться». «Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняют?» «Вот еще!» – презрительно фыркнула Зина. «Просто решаю, как отказать одному человеку». «Ладно, после уроков решу». «Ты скажи, пойдешь или нет?» «Пойду, но скажу после уроков. Тебе ясно?» «Ну и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений». Никаких особых осложнений не ожидалось. Но Зина считала, что надо набить себе цену. Озадаченный красавец увеличил шаг. Зиночка торжествуя укоротила свой. И они прибыли в школу на вполне приличном расстоянии друг от друга. Тут уж было не до учебы. Уроки тянулись с таким занудством, будто в них не 45 минут, а 44 часа. Зиночка страдала, вздыхала, вертелась, схлопотала 3 замечания. А когда прозвенел последний звонок, вдруг пришла в ужас и не могла двинуться с места. «Пошли!» – позвала Искра. «Я вычитала одну интересную мысль». «Да что с тобой?» «Ничего со мной». Зина продолжала сидеть, как истукан. «А почему ты сидишь?» «Потому что мне надо к врачу». Она сказала первое, что пришло в голову. «То есть сначала к маме, а уж потом куда поведут». И Артем, как назло, не уходил. Спорил о чем-то со своим Жоркой, а на нее и не смотрел. «Эх, знал бы, с кем я в кино иду. Небось, посмотрел бы», — злорадно подумала Зина. Не добившись толку от подруги, Искра ушла. А вскоре удалились и Артем с Ландосом, и Зина осталась одна. Тихо подкралась к окну и выглянула. На опустевшем школьном дворе одиноко маячил Юра. «Ждет», — шепотом сказала Зиночка, и даже пискнула от восторга. Схватив портфель, опрометью вылетела из класса, промчалась по гулким коридорам, но после входной двери остановилась. Предстать перед Юрой следовало спокойной, усталой и равнодушной. У Зиночки не было никакого опыта в свиданиях, и все, что она делала сейчас, основывалось на интуиции. Она не размышляла, она действовала именно так, потому что по-иному действовать не могла. «Привет. Чего это Артем на меня зверем смотрит?» – спросил Юра. «Не знаю». Несколько опешила Зина. Она ожидала другого начала разговора. «Ну так как насчет кино?» Юра угасил смутные опасения, и глаза его вновь обрели влажную поволочку. «Уладила», — небрежно бросила Зина. «Когда и где?» «Давай в 9:30, у Коминтерна, а?» «Договорились», — отважно сказала Зина, хотя сердце ее ёкнуло. «Я провожу тебя?» «Ни в коем случае», — гордо отказалась она и пошла. Больше всего на свете интересуясь собственной спиной. Так она удалилась, и кто знает, может, всю дорогу до самого дома несла бы взгляд красивого мальчика на своей спине, если бы не встретила Лену Бокову. Лена готовилась в артистке. Занималась у старенькой и очень заслуженной актрисы, а теперь бежала навстречу, смахивая слезы и некрасиво шмыгая носом. «Ментика, будочники забрали!» «А ты где была?» «А я и не заметила. Я разговаривала с одним человеком, потом он ушел, и мальчишки сказали, что ментика будочники увезли». Ментик принадлежал заслуженной артистке, довольно болезненной старушке, возле которой вечно суетились подрастающие таланты. «А болтала ты, конечно, с Пашкой Остапчуком». Зиночка не могла удержаться, несмотря на весь трагизм. «Господи, да какая разница? Ну, с Пашкой, ну... А куда ты бежишь?» «Не знаю. Может, к Николаю Григорьевичу? Ты представляешь, что будет с ней? У нее же нет никого, кроме ментика!» «К Искре!» – воскликнула Зина, мгновенно забыв о приглашении в кино, влажных взглядах и собственной равнодушной спине. Они побежали к Искре. И по дороге Лена вновь поведала историю исчезновения пса, а потом перед Искрой проиграла ее в лицах. «Они с них сдирают шкуру!» – свирепо уточнила Зина. Не болтай чепухи. Они попадают в научные институты, авторитетно заявила Искра. А раз так, значит, должен быть какой-то магазин или собачий склад. Это ведь не частная лавочка.
Нам надо спасать Ментика, сказала Лена. Понимаешь, надо. Он пропал по моей вине и вообще.
Надо идти в милицию, решила Искра. Милиция знает все.
Ой, не надо бы путать сюда милиционеров, вздохнула Зиночка. А то они привыкнут к вашим лицам и станут здороваться на улицах. Представляешь, ты идешь с папой, а тебе постовой говорит. Здрасте.
Что меня угнетает, Зинаида? Так это то меня угнетает, какой чушью набита твоя голова.
Озабоченно сказала Искорка, надевая пальтишко. И тут же прикрикнула на Лену. Не реви, теперь надо действовать, а реветь будете в милиции, если понадобится.
В милиции им не повезло. Хмурый дежурный, не дослушав, отрубил. Собаками не занимаемся.
А кто занимается? Настойчиво добивалась Искра. Нет, вы нам, пожалуйста, объясните. Ведь кто-то же должен знать, куда сводят пойманных собак.
Ну, не знаю я, не знаю.
Понятно? Тогда скажите, куда нам обращаться, не унималась Искра, хотя Лена уже показывала глазами на дверь.
Вы не имеете права отказывать гражданам справки.
Тоже нашлись граждане.
Да, мы советские граждане, со всеми их правами, кроме избирательных.
С достоинством сообщила Искра, ободряюще взглянув на притихших подруг. «И мы очень просим вас помочь старой заслуженной актрисе!»
«Вот какая настырная девочка!» — в сердцах воскликнул дежурный.
«Ну, иди в городдел, может, они чего знают, а меня уволь! Дети, собаки, старухи! С ума с вами сойдешь!»
«Спасибо!» — вежливо сказала Искорка. «Только с ума вы не сойдете, не надейтесь!»
«Здорово ты его!» Восторженно засмеялась Зина, когда они вышли из милиции.
«Стыдно», — вздохнул Искра. «Очень мне стыдно, что не сдержался. А он старенький. Значит, я скверная сквалыка».
В городделе милиции. За дубовой стойкой сидел молодой милиционер, и это сразу решило все вопросы.
Недаром Искра была убеждена, что следует смело опираться на молодежь.
«Кольцовская, 17. Собак бродячих туда забирают».
«У нас не бродячие», — сказала Лена.
«Ну, не бродячие, значит, отдадут».
Они побежали на Кольцовскую, 17, но там уже все было закрыто. Угрюмый косматый сторож в драном тулупчике в разговоры вступать не стал.
«Зачинено, заборонено!»
«Но нам нельзя без собаки, понимаете? Просто невозможно», — умолял Лена. «Там старая актриса, заслуженная женщина».
«Зачинено, заборонено!»
«Послушайте», — твердо сказала Искра, — «мы будем жаловаться».
«Зачинено, заборонено!» – тупо бормотал сторож.
«А сколько стоит, чтобы разборонить?» – вдруг звонко спросила Зиночка. Сторож впервые глянул заинтересованно. Засмеялся, погрозил корявым пальцем.
«Ай, девка, далеко пойдешь!»
«Не смей давать взяток!» – шипела Искра. «Взятка унижает человеческую личность!»
«Трояк!» – воодушевленно заорал сторож. «Как просить, так все усавки, а как дать, так нету их!»
Девочки растерянно переглядывались. Денег у них не было.
«Вот-вот», – ворчал сторож, – «чирий, и тот бесплатно не вскочит».
«Артем близко живет», – вспомнила Искра. «Беги, Зинаида, в долг. Завтра в классе соберем». Последние слова она прикричала вслед, потому что Зиночка с места взяла в карьер. Только коленки замелькали.
«Их кормят тут?» – спросила Лена.
«Зачем?» – удивился сторож.
«Они друг дружку едят».
«Ужас какой!» Тоскливо вздохнула будущая актриса. «Каннибализм!» Задыхаясь, Зина постучала, но дверь открыл не Артем, а его мама.
«А Тимки нет. Он ушел к Жоре делать уроки».
«Ушел?» – растерянно переспросила Зина.
«Проходи, девочка», – сказала мама Артема, внимательно посмотрев на нее, «и рассказывай, что случилось».
«Случилась ужасная вещь!» И Зиночка торопливо, но обстоятельно все рассказала. Мама молча достала деньги.
«Отдала». А Зину задержала.
«Мирон, поди-ка сюда».
В кухню вошел большой и очень серьезный отец Артема. И Зина почему-то струхнула. Уж очень насупленными были его брови. И уж очень уважительно он пожал ей руку.
«Расскажи еще раз про собаку».
И Зина еще раз, правда короче, рассказала про Ментика и сторожа.
«А тулупчик у него весь рваный. Его, наверное, собаки не любят».
«Ты будешь сорить деньгами, когда вырастешь». Отец отобрал 3 рубля и вернул маме. «Это не такой уж страшный грех, но твоему мужу придется нелегко. Я схожу сам, а то как бы этот пропивоха не обидел девочек».
«Заходи к нам, Зина», — сказала мама, прощаясь. «Нам с отцом очень нравится, что ты дружишь с Тимкой». «Артем хороший парень», — говорил по дороге отец. «Знаешь, почему он хороший? Он потому хороший, что никогда не обидит ни одной женщины. Не знаю, будет ли у него счастливая жизнь, но знаю, что у него будет очень счастливая жена. Я не скажу этих слов ни про Якова, ни про Матвея, но про Артема повторю и перед Богом». Зине было очень стыдно, что она идет в кино не с Артемом. Но она утешала себя, мол, это единственный разочек, и больше никогда не повторится. «Я слышал, ты обижаешь девочек, Савка!» Грозным басом еще издали закричал отец Артема. «Ты с них берешь контрибуцию, как сам Петлюра?» «А кто это?» Вглядываясь, юлил сторож. «Зачинено за ба...» «Господи, да это ж Мирон Абрамович! Здрасте, Мирон Абрамович! Наша вам!» «Отчиняй ворота и отдай девочкам собаку. Но-но, только не говори мне свои сказки. Я тебя знаю 15 лет. И за эти 15 лет ты не стал лучше ни на один день. Вытрите слезы, девочки, и получите собаку». Сторож без разговоров открыл калитку. Ментик был найден среди лая, воя и рычания. Девочки долго благодарили, а потом разбежались. Лена потащила ментика к заслуженной артистке, а Искра и Зина разошлись по домам. И никто из девочек не знал, что этот день был последним днем их детства. Что отныне им предстоит плакать по другим поводам. Что взрослая жизнь уже ломится в двери. И что в этой взрослой жизни, о которой они мечтали, как о празднике, горе будет куда больше, чем радостей. Но пока радости было достаточно. И если судить беспристрастно, то и самый мир был соткан из радости. Во всяком случае, для Зиночки. Мало того, что она сыграла главную роль при спасении песика и тем немножечко посрамила Искру, дома оказался один папа, из которого Зина без труда выпотрошила, что вернется он не раньше часа ночи, так как его внезапно вызвали на завод. Грешный путь был свободен, и Зиночка пошла на первое свидание. Ей хотелось кричать на весь мир, но она все же не решилась этого сделать и поведала распиравшую ее тайну только знакомой кошке, имевшей большой опыт по части свиданий. Кошка выгнула спину, мурлыкнула и указала хвостом на крышу. Зина решила, что она указывает прямехонько на небо, и сочла это за добрый знак. Она пришла раньше времени, но Юра был уже на посту. Увидев его, Зиночка тут же юркнула за рекламный щит и проторчала там лишних 5 минут, пока полностью не насладилась триумфом. Новоявленный поклонник не сходил с места, но отчаянно вертел головой. «Вот и я», — сказала Зиночка, как ни в чем не бывало. Они прошли в фойе, где староста 10-го угостил ее мороженым и ситро. Пить ей не хотелось, но она честно выпила свою половину, потому что это была не просто сладкая вода, а ритуальное подношение. И тут надо было вкушать и наслаждаться не сладостями, а вниманием, как настоящая женщина. И Зиночка наслаждалась, не забывая, впрочем, посматривать по сторонам, так как очень боялась встретить знакомых. Но знакомых не было, а тут прозвенел звонок, и они пошли в зал. Фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересен. Она честно смотрела на экран, но все время чувствовала, что рядом сидит не мама, не Искра, даже не парень из класса, а молодой человек, заинтересованный в ней больше, чем в фильме. Эта заинтересованность очень волновала. Уголком глаза она ловила взгляды соседа, слушала его шепот, но только улыбалась, не отвечая, поскольку не понимала, что он шепчет и что следует отвечать. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса. Огрубевшие листья тяжело шумели над головами. И казалось, что весь город и весь мир давно уже спят. И только девичьи каблучки молодо и звонко взрывают сонную тишину. Юра рассказывал что-то. Зина смеялась и тут же намертво забывала, над чем она смеялась. Это было не главное. А главное он сказал позже. Ну, то есть, не самое главное, а как бы вступление к нему. «Посидим немного. Или ты торопишься?» Честно говоря, Зина уже отсчитывала время, но по ее расчетам кое-что еще имелось в запасе. «Ну, не здесь же. А где?» Зина знала где. Перед домом Вити Люберецкой в кустах стояла скамейка. Если бы что-нибудь, ну, что-нибудь не так, она могла бы заорать, и вышла бы либо Вика, либо ее папа. Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку. И Зина все ждала, когда же он начнет говорить то, что ей так хотелось услышать. Что он давно ее любит, что она вообще лучше всех на свете. А вместо этого он схватил ее руки и начал тискать. Ладони у него были влажными. Зине было неприятно, но она терпела. Заодно она терпела и жуткую боль от перетянутых резинками бедер. Ей все время хотелось сдвинуть врезавшиеся в тело резинки, но при мальчике это было невозможно. И она терпела, потому что ждала. Ждала, что вот к подъезду бесшумно подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга, но сообразили, что их не видно. Четверо мужчин вышли из машины. Трое сразу же направились в дом, а четвертый остался. И Юра опять медленно придвинулся, опять стал осторожно тискать ее руки. Но Зине почему-то сделалось беспокойно, и руки она вырвала. «Ну что ты, что?» – обиженно забубнил десятиклассник. «Подожди!» – сердито шепнула Зина. Показалось, или она действительно слышала крики Вики. Она старательно прислушивалась, но резинки нестерпимо жгли бедра, а этот противный балбес пыхтел в уши. Зиночка отъехала от него, но он тут же поехал за ней. А дальше скамейка кончалась, и ехать Зине было некуда. «Да отодвинься же!» – зло зашипела она. «Пыхтишь, как бегемот! Ничего из-за тебя не слышно!» «Ну и черт с ними!» – сказал Юра, и опять взял ее за руку. «Тихо сиди!» Зиночка вырвала руку. И снова показалось, что крикнули за тяжелыми глухими шторами, не пропускавшими ни звука, ни света. Зина вся напряглась, навострив уши и сосредоточившись. «Ах, если бы! Вместо Юрки сейчас была искра!» «Господи!» – вдруг прошептала она. «Ну почему же так долго?» Она и сама ее не знала, как сказала эти слова. Она ни о чем таком не думала. Тогда. Исключая, конечно, ограбление и возможное насилие над Викой. Но интуиция у нее работала с дьявольской безошибочностью. Ибо она была настоящей женщиной. Это маленькая Зиночка Коваленко. Распахнулась дверь подъезда. И на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто, и шел необычным, быстрым и упругим шагом, осутулившись, волоча ноги. За ним следовал мужчина, а второй появился чуть позади. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика. «Папа! Папочка!» Она кричала на всю сонную, заросшую каштанами улицу, и в крике ее был такой взрослый ужас, что Зина обмерла. «Понятых позови!» – бросил на ходу сопровождавший Люберецкого. «Не забудь!» «Папа!» – Вика рванулась, но второй удержал ее. «Это неправда! Неправда! Пустите меня!» «Телеграфируй тете! Вика!» Люберецкий не обернулся. «А лучше поезжай к ней! Брось все и уезжай!» «Папа!» – Вика, рыдая, билась в чужих руках. «Папочка! Я ни в чем не виноват, доченька!» – закричал Люберецкий. Его заталкивали в машину, а он кричал. «Я ни в чем не виноват! Это какая-то ошибка! Я честный человек! Честный!» Последние слова он прокричал глухо уже из кузова. Резко хлопнули дверцы, машина сорвалась с места. Оставшийся мужчина оттеснил Вику в дом и закрыл дверь. И все было кончено. И снова стало тихо и пусто. И только железно шелестели огрубевшие каштановые листья. А двое еще продолжали сидеть на укромной скамейке, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать. Она летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Оно застучало тогда, когда она увидела Люберецкого, и ей тоже, как и Вике, хотелось сейчас кричать. «Это неправда, неправда, неправда!» Она забарабанила в дверь, не думая, что может разбудить соседей. Открыла мама Искры. Видно, только пришла. Искра спит. «Пустите!» – Зина юркнула под рукой матери, ворвалась в комнату. «Искра!» «Зина?» Искра села, прикрываясь одеялом и с испугу глядя на нее. «Что? Что случилось? Зина?» «Только что арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!» Сзади раздался смех. Жуткий. Без интонаций. Смеялись горлом. Зина оглянулась почти с ужасом. У шкафа стояла мать Искры. «Мама, ты что?» – тихо спросила Искра. Мать уже взяла себя в руки. Шагнула, качнувшись. Тяжело опустилась на кровать. Прижала к себе две девичьи головы. Темно-русую и светло-русую. Крепко прижала. До боли. «Я верю в справедливость, девочки!» «Да-да», — вздохнула дочь, — «я тоже верю. Там разберутся, и его отпустят. Он же не враг народа, правда?» «Я очень хочу заплакать, и не могу!» С жалкой улыбкой призналась Зина. «Очень хочу, и очень не могу!» «Спать!» — сказала мать и встала. «Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайте до утра. Я схожу к твоим и все объясню. Не беспокойся. Мать ушла. Девочки лежали в постели молча. Зиночка смотрела в темный потолок сухими глазами, а Искра боялась всхлипывать и лишь осторожно вытирала слезы. А они все текли и текли, и она никак не могла понять, почему они текут сами собой, и уснула в слезах. А родители их в это время сидели возле чашек с нетронутым, давно остывшим чаем. В кухне слоился дым, в пепельнице громоздились окурки. Но мама Зины, всегда беспощадно боровшаяся с курением, сегодня молчала.
«Детей жалко», – вздохнула она.
«Дети у нас дисциплинированы и разумно воспитаны». У матери Искры вдруг непроизвольно задергалась щека, и она начала торопливо дымить, чтобы скрыть эту предательскую дрожь. «Они поймут. Они непременно поймут».
«Я этого товарища не знаю», – неуверенно заговорил Коваленко. «Но где тут смысл, скажите мне? Признанный товарищ, герой гражданской войны, орденоносец. Ну, конечно, я бывал за границей, бывал, мог довериться. Дочку сильно любит, одна она у него», – Зин рассказывал.
Он ни словом не обмолвился, что сомневается в правоверности ареста, но все его существо возмущалось и бунтовало, и скрыть этого он не мог. Мать Искры остро глянула на него. «Значит, есть данные».
«Данные?» – тихо повторил Коваленко. «А, оно вон как». «Ошибки не допускаете?»
«Я позвонила одному товарищу, а он сказал, что поступил сигнал. Утром я уточню. Люберецкий руководитель. Следовательно, обязан отвечать за все. За все сигналы».
«Это безусловно. Это конечно».
И опять нависла тишина. Тяжелая, как чугунная баба.
«Что с девочкой-то будет?» Вздохнула мать Зины. «Пока разберутся. А матери у нее нет. Ой, несчастный ребенок. Несчастный ребенок».
Андрей Иванович прошелся по кухне, поглядывая то на жену, то на мрачно курившую гостью. Присел на краешек стула.
«Нельзя ей одной, а, Оль?» Не ожидая ответа, повернулся к гости. «Мы, конечно, не знаем, как там положено в таких случаях, так вы поправьте. Извините, как по имени-отчеству?»
«Зовите товарищем Поляковой. Относительно девочки к себе я думала. Да разве у меня семья? Я собственную дочь и то...» Она резко оборвала фразу. Прикурила дымившую папиросу. «Берите. У вас нормально. Хорошо у вас». Встала, с шумом отодвинув стул. Точно шум этот мог заглушить ее последние слова. Ее слабость, вдруг прорвавшуюся наружу. Пошла к дверям, привычно оправляя широкий ремень. Коваленко вскочил, но она остановилась. Посмотрела на мать Зины, усмехнулась невесело. «Иногда думаю, когда же надорвусь? А иногда... что уже надорвалось». И вышла. Девочки спали, но видели тревожные сны. Даже у Зиночки озабоченных мурились брови. Мать Искры долго стояла над ними, нервно потирая худые щеки. Потом поправила одеяло, прошла к себе, села за стол и закурила. Синий дым полз по комнате. В окна пробивался тусклый осенний рассвет, когда мать Искры, которую все в городе знали только как товарища Полякову, затушила последнюю папиросу, открыла форточку, достала бумагу и решительным, размашистым почерком вывела в верхнем правом углу в Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Фразы ложились одна к одной, без помарок, легко и точно. И когда лист заполнился, осталось лишь поставить подпись. Но она отложила ручку. Вновь внимательно прочитала написанное, вздохнула. Подписалась и указала номер партбилета и дату вступления. 1917 год.